Продолжение текста Санатсуджата Парван или книги Санатсуджата. Итак, Санатсуджата начинается с того, что Дхритараштра пожелал получить даршан великого божества Санатсуджаты, с ним встречается и беседует. Что это означает? Разумеется, Санатсуджата проявился не на грубом физическом уровне, а на уровне чистого видения, то есть на уровне измерения энергии, как пранава-деха, то есть тело, состоящее из тонкой вибрации. И поскольку Дхритараштра обладал пробужденным и преданным состоянием, он мог вступить в контакт с Санатсуджатой. Вообще, для того, чтобы вступить в контакт с кем-либо и построить взаимоотношения, следует как бы иметь два качества. Первое – это выбрать необходимый язык общения, а второе – выбрать необходимую роль, которую ты занимаешь при общении. Под языком общения не имеется в виду английский или русский, а язык общения как способ кармического видения. К примеру, иногда вы общаетесь языком относительным, рассуждая о повседневных делах, или его еще называют, если речь идет о дхарме, язык метода. Иногда мы общаемся языком абсолютным, его еще называют язык мудрости, если речь идет о дхарме. И это разные виды языков. Когда мы говорим языком мудрости, мы все самоосвобождаем. Когда мы говорим относительным языком, мы используем понимание обстоятельств и развлечения. В общем, выбор языка связан с кармическим видением. К примеру, и говоря так, что когда выбираешь такой язык общения, ты должен выбирать его адекватным тем обстоятельствам и тому существу, с кем ты общаешься. Даже есть поговорка в связи с этим. В общем, необходимо соответствовать тому стилю или тому видению общения, которое вы разделяете. Если же вы не выбираете язык общения, то общение невозможно, особенно с существами из далеких кармических измерений. Ну, к примеру, даже в монастыре, если монах подходит и говорит: «У нас закончилась крупа, на обед что будем готовить?» А управляющий ему отвечает: крупа закончилась или нет, это все иллюзии твоего ума. налицо разные языки общения. Управляющий избирает язык мудрости, недвойственности. Повар говорит на языке относительном. Если они так будут общаться, они ни о чем не договорятся. Или напротив, страж дхармы говорит: сегодня Виная, во столько-то времени. А вы ему отвечаете: исконный ум за пределами соблюдения и нарушения, так кто будет раскаиваться? Что вам тогда должен ответить страж дхармы? Если это страж дхармы, которому в рот палец не клади, он вам как-нибудь может ответить в том же духе. Но как бы все это примеры того, как путаются языки общения. И когда мы общаемся, мы должны понимать, что мы должны общаться на том уровне, который как бы соответствует обстоятельствам или собеседнику. Или, к примеру, вам излагается интеллектуальное учение, где говорится: вот есть такие-то понятия философские, есть такие. А вы думаете: о, это все иллюзии двойственности, это все концепции. Не пытаясь проникнуть в философское видение. Но это не в этом вопрос. Как бы вопрос, что это просто разные языки. Если хотите понять учение, вы принимаете язык концептуальный. Второе, что необходимо, это определить свою роль при общении. Даже если вы определились и общаетесь на одном языке, то очень важно понять, какое ты занимаешь место в общении. Ну, к примеру, можно определить роль получающего наставления, это одна роль. Можно определить роль дающего наставления. Можно определить роль заинтересованного в каком-то частном вопросе. Очень важно понять при общении, какую же ты роль получаешь. К примеру, когда общаются с божествами, то занимают роль получающего наставления или получающего благословения, или спрашивающими учения. К примеру, если человек практикует в стиле дзен самоосвобождение, то он может другую роль занимать. Допустим, повар, готовивший на кухне, увидел видение манджушри. Тогда он схватил поварешку и запустил ее в него, сказав там: манджушри или не манджушри, а истинная природа везде одинакова. Он занял другую роль при общении, роль абсолюта, то есть роль абсолютного самосвобождения. В дзен такие вещи есть. Как бы у нас они не приняты, у нас скорее связано с умственным пониманием, но дзен связано с выражением активной стороны шакти. Есть еще более смешной рассказ про мастера, неуязвимого мастера Цзиши. Неуязвимый мастер Цзиши однажды собрался на одной поляне с бессмертными, и они обсуждали вопросы высшего закона и высшего предела. И однажды Будда, на небесах увидев, что они обсуждают такие глубокие материи, решил спуститься к ним с небес, чтобы дать наставление. И когда он спустился и предстал перед неуязвимым мастером Цзиши, он сказал: «Вы здесь разговариваете о великом пределе, так знай, что это я, как бы. Тебе следует спрашивать наставление у меня». Тут мастер Цзиши подумал: Будда там или не Будда, а перед кулаком мастера все равны. И двинул его. Поскольку он был мастером боевых искусств, великим мастером, и для него выражением тотальности это было такое действие, самоосвобождение. И затем, когда Будда... Но имеется, это здесь имеется в виду, это тонкая игра, потому что неуязвимый мастер Цзиши сам был тоже живой Будда. Это игра двух Будд. Один имеющий тело, второй сидящий на небесах. И когда, говорится, тот Будда пришел в себя, неуязвимый мастер Цзиши сказал: когда ты говоришь о великом пределе с мастером, ты должен понимать, что если ты великий предел, то мастер — это кулак великого предела. И Будда хотел ему как бы возразить, хотел сказать, что «а что, кулак великого предела не входит в великий предел?» Но затем посмотрел на большие кулаки мастера и подумал, что, наверное, не входит. Это другой язык. Это игры самоосвобождения, уже присущие божествам и святым. Итак, Санат Суджата давал наставление Дритараштре. А Дритараштра вопрошал его. И вначале Санат Суджата дал ему обычное наставление о том, как вести себя царю и как вопрошать дхарму с точки зрения кшатрия. В частности, он сказал, что вначале ученик должен всегда с поклоном приближаться к учителю и с чистотой и почтительностью просить его об учении, не превозноситься и не замышлять злого. Такова первая ступень в брахмачарье. Затем ему рассказал процесс ученичества. После этого Дритараштра вопрошал: в каком виде созерцает знающий праведный брахман ту бессмертную неприходящую обитель, о которой ты говоришь? Сияет ли она светлым или красным, или черным, или темным цветом? Дритараштра по простоте своей спрашивал, как выглядит эта бессмертная обитель, которой ты учишь. Санат Суджата – очень великое божество в божественной вселенской иерархии, будучи одним из сыновей Брахмы, рожденных его умом. Его имя переводится как «прекрасный образ». Всего было 7 великих кумаров, хотя чаще говорят о 4 как о хранителях сторонах света. Когда вы выполняете танец очищения элемента пространства, то вы почитаете этих как бы божеств 4 направлений или 4 кумаров. Санат Суджата сказал: она не сияет светлым или красным или черным цветом, или блеском железа и солнца. Ни на земле пребывает она, и ни в воздухе. Не облекается она в воды океана. Это обитель ни в звездах, ни в молнии, ни в облаках не выявляется ее образ. Ни в ветре, ни в божественности, ни в луне, ни в солнце ее не видно. Она не являет себя ни в словах Ригведы, ни в жертвоприношениях Яджурведы, ни в гимнах Атхарванаведы, ни в чистых звучаниях Самаведы, ни в собрании гимнов, ни даже в великих обетах. Она невидима, это вечная Ораджа. То, что здесь происходит, это передача и прямое введение Санат Суджаты Дритараштре. Когда Санат Суджата объясняет принцип изначального ума Дритараштре: оно непобедимо, потусторонней тьме, и смерть растворяется в нем в час гибели. По форме оно тоньше наитончайшего и подобно лезвию ножа, но и велико по форме больше, чем горы. Это основа, это бессмертие, это миры, это брахма, это слава. Существа изошли из него и приходят к растворению в нем же. Оно безболезненное, великое, преславное, превознесенное меняется лишь в относительном на словах, так говорят пробужденные. Весь приходящий мир на том основан. Тот, кто это знает, становится бессмертным. Так Санатсуджата разъяснил принцип основы. Великая основа – это то, на чем мы строим воззрение, на чем мы строим принцип видения. И очень важно сначала пробудиться к основе, к воззрению, прежде чем заниматься духовными практиками. Поскольку если у нас не сформировано достаточное воззрение, даже выполняя многочисленные садханы, мы будем словно блуждать в потьмах. Воззрение означает знать свое собственное «я», свое собственное состояние и применять его в жизни, руководствоваться им в повседневной жизни. Наш собственный ум представляет собой что-то удивительное, великое чудо, что-то потрясающее. Конечно, речь не идет о понятийном поверхностном уме, который функционирует, пока мы живем в этом теле. Понятийный ум связан с человеческим кармическим видением, и оно длится ровно столько, сколько мы пребываем как человек в физическом теле. Когда мы перестаем быть человеком, то и кармическое видение человека исчезает, открывается другое видение. А быть человеком – это прежде всего быть телом. Мы ведем речь об уме как таковом, том, которому в Санкхе, йоге и веданте именуют Будхи и Атман. Несмотря на то, что этот ум очень велик, тем не менее он как бы внутри нас расположен так же, как сердце и что-то еще, только очень тонок. Он нам принадлежит по праву, и наивно думать, что мы можем его создать. Скорее важно обрести доверие к нему. Этот ум чудесен, поскольку он запределен времени и пространству. Однажды я ехал на машине с одним учеником. И он вез меня из одного города в другой. И перед тем, как я сел, я очень много выполнял концентрацию на вишудха-чакре. И был в таком очень глубоком присутствии, погружаясь периодически в разновидности самадхи, даже во время езды. И было такое парадоксальное состояние, что когда я медитировал, в обычном мире происходило несколько минут. Но внутри меня происходили, может быть, по времени сутки или несколько часов. И я так погружался в медитацию на несколько минут, затем выходил из нее, думал, надо же, он еще едет. Когда же он приедет, наконец? Затем я снова погружался в медитацию. По моим субъективным ощущениям, проходило часов пять, может быть. Я погружался и думал, боже, как он не устал ехать столько. И потом... Это происходило очень много, потом фактически мое сознание начало скакать из одного состояния в другое, причем скачки эти были парадоксальны. Когда я скакал вовнутрь, субъективно проходило несколько часов, а когда я выходил, снаружи проходило несколько минут, а затем вообще это пошло на секунды даже. И в конечном счете небольшая дорога мне представилась каким-то очень длинным путем, даже длиннее, чем я ехал на поезде через всю страну. Я уж думал, как ему, наверное, трудно так долго ехать вообще. Невероятно, уже столько времени прошло. А мы проехали всего-то несколько километров. И следующий скачок был очень парадоксальный. Когда мы уже почти приехали, я скакнул, и снова прошло несколько часов медитации. Но снаружи, во внешнем мире, прошло несколько секунд. И это было очень странно, как замедленная киносъемка. Внутри меня прошло столько событий, Но вовне, как бы, ученик, который, с которым я ехал, он сделал всего там пару движений. Очень разное было качество времени в этих двух состояниях. Когда вы соприкасаетесь с этой вневременной сутью, то человеческие события, они видятся иначе. Это и есть иное кармическое видение. За одну секунду вы можете прожить промежуток времени длиной, может быть, в полжизни. Все это связано с нашим чудесным умом как таковым. Итак, Санат Суджата говорит дальше, давая прямую передачу. То чистый, великий свет, пламенеющий, многославный, поистине то почитают боги, из него сияет солнце. Сущее, вечное, то прозревают йогины. Из чистого то возникает Брахма, и его чистотой возрастает Брахма. Чистое то пребывает в светилах, не пламенея, само воспламеняет солнце. Пратхана – всеобщая основа или исконная светоносная ясность. Будучи основой всего, своим светом питает богов, божеств, управляющих вселенной. Брахма, творец нашей вселенной, произрастает из нее. Чистотой и светом питается же он, всеобщая основа. Когда речь идет о практике, то обычно считают, что линия созерцания связана со шраваной. То есть мы должны получить какой-то вкус, и для этого выполняем практики линии созерцания, ну, опора на санкальпу и прочее. Линия божественной гордости связана с мананой. Нам надо уверовать, отсечь сомнения и укорениться. Для этого мы зарождаем божественную гордость, то есть соответствующие качества проявляем. И, наконец, линия пространства связана с мнедитхьясаной, с удержанием этого состояния. То есть, когда мы уже обрели уверенность, самодостаточность и божественное качество, наша задача удерживать это непрерывно и развивать. Поэтому мы дальше работаем с пространством, видениями, звуками и прочим. Хотя эти разделения условные, скорее они отражают логику практики как таковую. Сущее, вечное то, прозревают йогины. Обоих богов, небо и землю, а также пространство между ними, и стороны света, чистое то объемлет. Из него, от четырех сторон света, вытекают реки. От него произошло великое море. Сущее, вечное то, прозревают йогины. Неприходящее, деятельное, стоящее на колесе вечной колесницы, светозарное то, кони влекут, небесное, не стареющее в небе. Сущее, вечное то прозревают йогины. Нет образа, в котором то возможно созерцать. Ничьи глаза его не могут видеть. Но кто умом и сердцем мысленно его познает, тот становится бессмертным. Прозревание сущего того связано с освобождением от ограничений. Оно связано с тем, что мы как бы уже обладаем и имеем совершенство сущего того. Но существуют некоторые временные ограничения и омрачения, Эти омрачения и ограничения необходимо устранить, чтобы полностью укорениться в этом сущем. Эти ограничения в основном связаны с тем, что мы придаем значение эмоциям и концептуальному мышлению, пребывая на уровне периферийного осознавания. Когда мы перестаем придавать им значение, постепенно мы становимся центром. И прозревание в основу означает все больше и больше становиться центром. Когда мы пребываем в понятийном уме манасе, мы не являемся центром, а мы являемся как бы эксцентриком, потерявшим свой центр. Прозревать в основу означает все больше и больше становиться центром. И если вы, практикуя, обнаруживаете, что вы все больше и больше центрируетесь, становитесь центром, это означает, что ваша практика верная. И напротив, если вы обнаруживаете, что вы теряете чувство центра, и постепенно центр где-то образуется вне вас, это верный знак, что ваша практика идет по неправильному пути. Когда мы пребываем в обычных условиях и немного занимаемся созерцанием, удерживать чувство центра нетрудно. Но когда мы сталкиваемся с глубокими переживаниями подсознания, которые очень тонкие и которые даже тоньше, чем наше собственное состояние, чувство центра удерживать нелегко, мы теряемся, где мы сами, а где переживания. Поэтому Санат Суджата говорит: нет образа, в котором то возможно созерцать, и ничьи глаза его не могут видеть. Только тот, кто умом и сердцем мысленно его познает, становится бессмертным. Прозревать этот центр – это не означает растворяться. Часто есть такое понимание: я должно раствориться в Брахмане, не должно ничего остаться, есть только Брахман, значит, меня не будет. Я бы сказал, это такое довольно поверхностное понимание Адвайты. С точки зрения Адвайты Ситхов или Пара Адвайты или Пурна Адвайты, джива, душа, личность, ахамкара – это полноценные части Абсолюта, и их не следует отрицать. Более того, именно через них Абсолют наиболее полным образом себя манифестирует, проявляет и играет. Поэтому я бы сказал, что речь идет не о растворении, а о все большем приобретении качеств индивидуальной личностью. Мы идем от ограниченной дживы к Махапуруше, к великой душе. Разумеется, эта Махапуруша уже не отдельно от Брахмана, и Брахман через нее себя манифестирует. Но при этом сохраняются все личностные и индивидуальные качества. Вот что следует понимать. То есть мы не теряем себя как эго, как личность. Мы меняем самоидентификацию. Качества же эго и личности, становясь на службу Абсолюта, только расцветают, становясь его послушными слугами. Многие святые после достижения освобождения, они не исчезли. То есть нельзя сказать, что был Гаракханатхи, вот он достиг освобождения, и Гаракханатхи исчез, и Гаракханатха нет больше. Он стал брахманом. А раз стал брахманом, где искать Гаракханатха? Концов нет. Или был Матсиндранатх, Матсиндранатх достиг освобождения, и все. И он растворился. Значит, остался только брахман, а Матсиндранатха нет. Но мы говорим, что Гаракханатх пребывает и сейчас в своей обители. Он бессмертен, он живет в своей собственной вселенной, в окружении божеств, тантрических, йогинь, своих учеников и других существ. Также Матсиндранатх пребывает в своей бессмертной обители, в окружении свиты и мандалы, пребывая как центральное божество. То же самое мы можем сказать о Будде, о Дататрее и прочее. Все они сохранили свои черты индивидуальности, свои неповторимые качества и личности. Таким же образом пребывают различные боги, такие как Индра, Ваю, Варуна, четыре кумара, Брахма, Вишна и Шива. Все они живут в своих обителях и локах. Они достигли полной адвайты, пурна-адвайты, полной реализации, абсолютно полной. В этом нет никаких сомнений. Ну а кто сомневается, тот как бы пусть попробует сам проверить. Тем не менее, они существуют как персоны, как личности, в относительном смысле, разумеется. В отдельных тоннелях реальности, в собственных вселенных, у них есть своя, как бы, игра, история, качества, атрибуты и прочее. Это означает, что даже слившись с брахманом, они проявляют определенные различия. Различия, свойственные их личностям и индивидуальностям. Их личность не утратилась, а напротив, она расцвела, стала глубокой, многомерной и непостижимой. И стала уже не способом эгоистичного существования, а формой лилы, манифестации, творческой игры Абсолюта. Таким же образом, обретение пробуждения означает, что наша личность и эго становится не эгоистичным способом восприятия, а формой творческой манифестации Абсолюта, но они не исчезают. Разумеется, на сущностном уровне и Дататрея, и Матсиндранатх, и Гаракханатх полностью едины. И они в сущности брахманы, никто иной. Но на относительном уровне всегда существуют различия. Всегда существуют различные божества-могущества. Божества, обладающие различным фактором воли, властно-волевого оперирования. И каждый из них пребывает в собственных измерениях. Итак, чем отличаются божества от ограниченных человеческих существ, от людей, если и те являются эманациями Абсолюта? Божества не отличны от Абсолюта, и через божеств говорит сам Абсолют. Это его творческая манифестация. Но кто-то может сказать, если уж мы последователи строгие логические адвайты, то и люди есть то же самое, и через людей говорит Абсолют, и люди есть его эманации, и это никто не может оспорить. Действительно это так. В чем же проблема? Почему богам не нужно освобождение, они уже свободны, и ситхам, а люди ищут освобождение? Дело в том, что люди пребывают в нечистом кармическом видении для себя, как личностей. Боги, божества и ситхи пребывают для себя в чистом кармическом видении. Термин «для себя» означает, что их джива и ахамкара также полностью интегрированы с Абсолютом, и уже нет никакой разделенности. Их внешние энергии и эманации проявляются уже как мандала, чистые измерения, не приносящие страданий. Для нас же, для себя, то есть с точки зрения дживы и ахамкары, наши внешние энергии проявляются как нечистое кармическое видение, и, излучаясь, приносят различные ограничения.
Ом. Ом.